Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И кандидат политических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о, пожалуй, главной теме последних дней – переносе памятника воину-освободителю в Таллине и тому резонансу, который эта акция вызвала и в России, и в Европе. Мы попытаемся дать оценку событиям последних дней и с точки зрения политической. Дмитрий Ланко занимается исследованием стран Балтии и с точки зрения культурологической. В этом нам, надеюсь, поможет Дмитрий Спивак. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Итак, в начале нашей беседы я бы попросил ее участников выразить свою точку зрения на события последних дней. Давайте с вас начнем, Дмитрий Ланко.
Ну, на самом деле, существует как минимум три причины, по которым то, что произошло, произошло. Ну, во-первых, причина эта самая банальная, к сожалению, но она периодически включается в действие, в том числе и, к сожалению, в некоторых городах Российской Федерации памятники переносят, потому что они мешают дорожному движению. Тот район Таллина, где находится памятник, планировался все-таки в советские годы, никто появления пробок не ждал, и это стало одной из причин, почему памятник, решение о переносе памятника, собственно говоря, было принято. Вторая причина, она носит более идеологический характер в русле тех противоречий, которые существуют между россиянами и эстонцами в оценке исторических событий. Дело в том, что возле этого памятника русскоязычные жители Таллина праздновали не только, допустим, 9 мая, День Победы, но и такой замечательный праздник, как 22 сентября, День освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Во всяком случае, в российской терминологии он звучит именно так. С точки зрения большинства эстонцев, немецкая оккупация Эстонии, которая имела место в годы Второй мировой войны, и то, что последовало за этим, аннексия Эстонии Советским Союзом, это были явления вполне равнозначные, то есть 22 сентября 1943 года фактически просто одну оккупацию эстонцы поменяли на другую оккупацию, и, соответственно, для эстонцев этот праздник в принципе неприемлем. Ну, чтобы сравнить, например, 19 августа 1941 года немцы взяли Новгород. Ну, фактически можно считать, что это день освобождения Новгорода от большевистской власти. Вместе с тем, если кто-то в России начнет праздновать 19 августа как день освобождения Новгорода от большевиков, несмотря на то, что Советский Союз развалился уже больше 15 лет как, это вызовет, откровенно говоря, непонимание в российском обществе. Ну и аналогичное непонимание в эстонском обществе вызывает празднование 22 сентября возле, в самом практически центре Таллина. И представители русскоязычной диаспоры так или иначе просили умерить пыл при проведении соответствующих празднеств, но поскольку они не вняли, было опять-таки принято решение о переносе памятника. Третья причина, она больше отвечает не на вопрос, зачем перенесли памятник, а почему памятник перенесли именно сейчас, почему вот осенью 2006-го, весной 2007-го года возникла ситуация, когда вот памятник пришлось переносить. Ну, в основном решение о переносе памятника принимал премьер-министр страны Андрус Ансип. Это была его инициатива, и он довел это, провел и через парламент, и решил проблему с органами местного самоуправления. В конце концов, памятник находится в местном ведении. И, естественно, подготовил соответствующее решение правительства. Зачем он это сделал? На самом деле в Эстонии существует три политических группировки, которые в тех или иных пропорциях представлены в различных политических партиях и которые так или иначе борются за власть. Это, во-первых, бывшие коммунисты, члены коммунистической партии, которые находились на руководящих постах еще при Советском Союзе, и поскольку в Эстонии не было закона о люстрации, то, соответственно, они продолжают находиться там и сегодня. Во-вторых, это бывшие диссиденты, хотя их влияние на эстонскую русскую политику в последнее время падает. И в-третьих, это бывшие мигранты, то есть те, чьи родители покинули Эстонию еще в 40-м году, и которые после распада Советского Союза возвращались в Эстонию, как, например, нынешний президент страны Томас Ильвес. Премьер-министр Ансип как раз относится к первой группировке. В конце 80-х годов, когда эстонские диссиденты стояли в Балтийской цепи, участвовали в певческих праздниках и всячески боролись против советской власти, он, наоборот, работал инструктором райкома. После этого он удачно приватизировал банк, долго работал в банковской сфере, ну, потом, после распада его банка в середине 90-х, перешел в политику и вот недавно начал руководить собственной партией. При этом до 2006 года президентом Эстонии оставался Арнольд Рюйтель, то есть тоже представитель вот этого группировки бывших коммунистов. Он в свое время был председателем Верховного Совета Эстонской Советской еще Социалистической Республики. То есть на главным коммунистом Эстонии фактически был он. На президента, бывшего коммуниста, сваливали все проблемы, которые только в Эстонии существовали. И всех эта ситуация устраивала. Если что-то хорошо, значит, это хорошо, потому что Эстония свободная, независимая, демократическая. Если что-то плохо, так это потому, что у нас президент коммунист. Разве что-то может быть хорошо, по эстонской точке зрения. Теперь недавно президент Рюйтель проиграл выборы, вместо него был избран президент Ильвес, который из бывших эмигрантов большую часть жизни прожил и в Швеции, и в США, в коммунистической партии никогда в жизни не состоял, и Эстония начала искать нового человека, на которого бы сваливать все проблемы, лучше всего, чтобы он был бывшим коммунистом. И, естественно, быстро обнаружилось, что премьер-министр Ансип как раз таковым и является. Ему пришлось оправдываться, ну и в качестве такого вот оправдательного момента, в частности, было принято решение о переносе этого памятника. Решение это, конечно, назрело давно, как я уже говорил, но вот раньше его никогда не переносили. Даже когда у власти находился, сейчас в Эстонии активно шло обсуждение, а почему мы сегодня переносим памятник, почему мы его 10 лет назад не перенесли, к примеру. Например, в первой половине 90-х у власти находился премьер-министр Март Лаар, крайне националистических взглядов гражданин, из бывших диссидентов. И более того, в этот же период мэром Таллина тоже был представитель его же партии. В принципе, они могли бы договориться и перенести памятник. Но вот как раз тогда это сделано не было, потому что диссидентам не надо оправдываться, они никогда не были коммунистами. А вот сейчас вот возникла такая ситуация, и произошло то, что произошло.
Спасибо, Дмитрий Ланко, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях кандидат политических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Дмитрий, у меня вопрос теперь такой же точно к вам, и хотелось бы узнать ваше мнение, вашу оценку событий.
Я скажу с удовольствием, потому что в этом печальном эпизоде очень ярко отразились те тектонические сдвиги, которые произошли в сфере культуры. Потому что, смотрите, монумент ставился на эстонской земле по решению непосредственно эстонских властей. Скульптор эстонец, знаменитый человек Роос. В облике солдата славянские черты не выражены, скорее всего, он изображал вообще освободителя Эстонии, кем бы он ни был. В советской армии сражались все, от россиян до эстонцев и даже до единичных немцев. Вот, вся площадь была комплексом, посвященным вот, освобождению. Это была площадь освободителей. В центре ее был зажжен вечный огонь, как во многих городах бывшего Советского Союза. Было это в 64-м году на 20-летие освобождения Таллина. То есть комплекс был, грубо говоря, победой интернационализма, советского образца, конечно, но в ту эпоху, так сказать, никакой другой интернационализм не мог этого сделать, над национал-социализмом. Вот, сейчас произошла очень важная вещь. Значит, с одной стороны, эстонцы начинают воспринимать этот монумент как русский, хотя на самом деле русским его ни по каким параметрам назвать нельзя, он советский в первую очередь. С другой стороны, российская сторона, она трепетно подхватывает эту точку зрения и тоже начинает смотреть на кампанию против бронзового солдата как на волну русофобии. Это значит, что изменились базовые установки людей. Вместо противостояния националистов крайних и интернационалистов в любом их варианте, мы видим противостояние двух цивилизаций, двух великих народов, которые сражались якобы между собой во Второй мировой войне. Вот это и называется глубинная переоценка результата Второй мировой войны.
Хорошо, у меня вопрос к Дмитрию Ланко. Буквально только что получены результаты опроса, которые проведены социологами из Левада-центра, как раз накануне переноса памятника. Судя по этим результатам, 59% россиян убеждены, что эстонские власти дискриминируют русскоязычное население и провоцируют обострение отношений с Россией. 20% россиян уверены, что обе стороны в этом конфликте могли бы себя более сдержаннее вести и умнее. И лишь 7% считают, что эта проблема искусственно раздувается российскими политиками и средством массовой информации. 5% убеждены, что нет ничего особенного в переносе праха павших воинов на военное кладбище. Как вы считаете, эта цифра 59% россиян о чем свидетельствует? И вообще, что это значит? И настолько действительно такая ситуация с русскоязычным населением в Эстонии?
Ну, а лучше всего на этот вопрос отвечать с конца, то есть насколько действительно эстонские власти переборщили в том, что они перенесли памятник именно тогда, когда они перенесли памятник. Собственно говоря, памятник еще не перенесен, он вывезен в неизвестном направлении, а вот такая вот секретность вокруг неважно чего, она всегда порождает всякие спекуляции, и это абсолютно естественно, и, собственно, ради этого в Советском Союзе в свое время была введена гласность, которая в определенном степени способствовала популярности советской власти.
Но он уже установлен на кладбище, то есть уже депутаты Государственной Думы уже его изучили тщательно.
Но вот что несколько дней его не было, это на самом деле способствовало определенному нагнетанию страстей. Кроме того, и в принципе, на носу все-таки 9 мая, День Победы, так или иначе, который празднуется в качестве Дня Победы и в России очень широко, и он праздновался в качестве Дня Победы и некоторыми представителями русскоязычного населения в Эстонии, и, в принципе, эстонское правительство не было никаких причин, почему они не подождали две недели и не перенесли памятник, скажем, 15 мая, вместо того, чтобы сделать это в конце апреля уже. И, несомненно, здесь можно говорить об определенном нагнетании обстановки, хотя, опять-таки, можно сколько угодно рассуждать о нынешней структуре правительства Эстонии, ведь за непосредственной операцией по демонтажу памятника стоял министр обороны Яак Авиксо, который раньше был ректором университета Тарту, а университет Тарту, во-первых, славится тем, что профессорско-преподавательский состав во многом стоит на серьезно консервативных позициях, и ректор Авиксо не являлся здесь каким-то исключением. Ну и кроме того, в принципе, еще Александр Лившиц писал о том, что ученый, попадая в политику, в первый период своей работы в качестве политика, так или иначе пытается действовать больше в соответствии с научными моделями и наступает много кому на ногу. То есть, действительно, определенные ошибки с эстонской стороны были. Взять хотя бы то, что памятник был перенесен в ночь в будний день. Еще Ленин писал о том, что люди, они более организованы в рабочие дни, потому что они в эти дни ходят на работу, соответственно, организуется некое стихийное сопротивление тому, что происходит. Соответственно, если правительству необходимо сделать что-то, что может вызвать серьезную реакцию со стороны общественного мнения, вплоть до того, что произошло, то это надо делать в выходные.
Хорошая концепция. Кстати, о Ленине, да, Дмитрий Спивак, у меня к вам вопрос. Существует такое мнение экспертов, что на самом деле после того, как выяснилась реакция и НАТО, и Евросоюза, и США на ситуацию в Таллине, Владимир Путин, скажем так, получил карт-бланш, своеобразный карт-бланш. Он теперь может, например, совершенно спокойно вынести тело Ленина из мавзолея, и в случае, допустим, если коммунисты начнут протестовать, жестко подавить это, не обращая внимания на европейцев или американцев и вообще международное общество. Что вы думаете? Что вы думаете вообще по поводу мавзолея?
Я не думаю, прежде всего, что европейская ситуация, она действительно дает карт-бланш на действие на территории России, потому что это все-таки совершенно разные миры, и в этом отношении вот целый ряд эстонских политиков действует именно так, ожидая на то, что русский тигр будет бросаться с другой стороны на клетку, а сделать ничего не сможет. В этом отношении я все время удивлялся тому, как поразительно неумно ведет себя правительство Ансипа, И, казалось бы, все идет к тому, чтобы он ушел в течение недели, потому что Эстония — демократическая сторона, сзади стоит оппозиция, стоит харизматический мэр Таллина Эдгар Сависар. И он заявляет, естественно, как любая оппозиция, которая хочет прийти к власти, что все хорошо, но в течение 3 дней провоцировать гражданскую войну это нельзя, что мы идем в Европу, а Европа, она уже не строит националистические государства, это мир мультикультурализма, и в нем нельзя зажимать 20% своего населения, потому что они говорят на другом языке, даже если они тяготеют психологически к какому-то очень далекому прошлому. Сависар говорит, что нельзя было и в Нарве в первый же день волнений собирать кайцелейт. Это союз самообороны, вот эстонский, который продолжает печальную традицию времен Второй мировой войны, когда также назывались вспомогательные войска, вот, помогавшие немцам. Вот. И, естественно, он должен прийти к власти. Но в этот момент в Таллин приезжает депутация русских парламентариев, которая говорит, что нужно было бы снять и ваше правительство. И на этом месте вся нация сплачивается, потому что рефлекс любой нации, которая хочет быть независимой, нужно сначала отвести угрозу, а после этого уже разбираться между собой. То есть спасают правительство Ансипа, фактически, к бешенству, как я убежден, его политических соперников, русские парламентарии, которые хотят тоже только лучшего. Что касается Ленина, то я здесь думаю, что вообще это совершенно замечательный такой вавилонский зиккурат, который еще все возвел. Дивный образ, на самом деле, полной архаизации политического и культурного сознания вот, России того времени. Я полагаю, что переносить его нужно, он видел так много триумфов, перенести нужно после того, как новая Россия одержит хотя бы один триумф, типа таких, которые Советский Союз одерживал пачками. Что же касается мумии вождя, то, наверное, ее нужно предать земле по его завещанию, наверное, на том же месте, то есть под полом мавзолея. Что касается доразгона манифестаций, то в этом отношении у нас, слава богу, на Европу никогда не оглядывались, поэтому это общий тренд, как говорят политики и экономисты, совершенно очевиден.
Наш слушатель Бровкин спрашивает это вопрос к Дмитрию Ланко. Скажите, когда прекратится истерика со стороны России в адрес эстонского правительства в связи с переносом памятника?
Ну, скорее всего, это постепенно пойдет на спад после 9 мая. Сейчас все-таки в связи с праздником каждый политик хочет засветиться так или иначе. А это замечательный абсолютно информационный повод. Ведь если мы, в принципе, посмотрим на, скажем, роль Государственной Думы, не правительства Российской Федерации или администрации президента, а именно Государственной Думы и Совета Федерации во внешней политике нашей страны на протяжении последних 15 лет, то Государственная Дума и Совет Федерации, они активизируются во внешней политике крайне редко по неким ключевым таким вопросам. Расширение НАТО Государственная Дума всегда против. Был случай, когда Совет Федерации отказался ратифицировать договор с Украиной, потому что есть вопрос Севастополя. Было такое, причем не так давно. Опять-таки, страны Балтии, они входят в этот перечень ключевых вопросов, по которым активизируется и Государственная Дума, и Совет Федерации, и, соответственно, это будет, естественно, обсуждаться. Последний раз что-то подобное мы обсуждали два года назад, когда был подписан пограничный договор с той же Эстонией, но в результате того, что Эстония приняла ратификационный закон по этому договору не в той редакции, которая удовлетворила бы Министерство иностранных дел, Государственную Думу и Совет Федерации, договор не был ратифицирован. Кстати говоря, сейчас за ширмой вот этого скандала вокруг российско-эстонских отношений происходит другое, абсолютно замечательное, с моей точки зрения, событие. Наконец-то Россия подписала пограничный договор с Латвией. Более того, пограничный договор с Латвией был уже ратифицирован в первом чтении российским, латвийским парламентом, Сеймом. Второе чтение ожидается 17 мая. В связи с событиями вокруг Эстонии тут могут быть всевозможные абсолютно проблемы. Но я все-таки надеюсь на то, что и Латвия, и Россия ратифицируют договор, который, собственно, уже 15 лет нашим странам как был очень и очень нужен для развития нормальных отношений. И я надеюсь, что скандал вокруг российско-эстонских отношений не станет какой-либо причиной здесь, хотя, несомненно, спекуляции сейчас идут, и я думаю, они еще будут по данному вопросу. И, честно говоря, ведь все последние 15 лет Латвию за вот такие вот акции, за попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, так называемые, ругали в России гораздо сильнее, чем Эстонию. И то, что сейчас с Латвией подписан договор, это скандал вокруг Эстонии, может быть, раздувается российской стороной еще и потому, чтобы как-то вот прикрыть вот этот договор с Латвией, а там он пройдет, и все будет хорошо.
Дмитрий Спивак, у меня к вам вопрос. Буквально 2 числа вчера стало известно, что в центральном кладбище Будапешта была вскрыта могила Яноши Кадера, и Геннадий Зюганов по этому поводу уже сегодня выступил, он обозвал все это европейским вандализмом, причем останки Яноши Кадера были похищены в неизвестном направлении, различные политические партии Венгрии, разумеется, открестились от всего этого. Что вы думаете по этому поводу? Как можно рассматривать это явление?
Я думаю, резкая архаизация сознания вообще в связи с националистическими эмоциями. Это в первую очередь это, поскольку фильмы известного нашего времен начала перестройки они не смотрели, вот поэтому эти вещи нужно объяснять только вот ростом маргинальных групп в составе общества. Но у нас маршала Ахрамеева тоже, как вы знаете, эксгумировали.
А вот если с точки зрения культурологии давать какое-то определение памятнику, могли бы вы сказать, что такое памятник вообще, какую он историческую миссию вообще выполняет в обществе?
Памятник – это рукотворный символ, это вещь, которая поставлена в пределах вот семиотического пространства нации, которым Бисмарк говорил, что настоящие границы государства проходят там, где расположены классные комнаты и ходят учителя, ну и добавим, и стоят памятники. Так что памятники – это в конечном счете самое главное.
А возникали ли какие-то конфликты между государствами из-за памятников?
В старину возникали, в средние века и в начале нового времени. Например, в Петербурге была волна слухов во время русско-шведской войны конца XVIII века, примерно через 10 лет после того, как Медный всадник был поставлен на Сенатской площади. Говорили, что главная цель шведского короля – это войти в столицу и опрокинуть памятник Петру Первому. Потом это как-то вот бесчинство улеглось. У нас даже, скажем, в Выборге у нас образцовая совершенно образовалась терпимость, где у нас треугольник, образованный Агриколой, финским просветителем, маршалом Торгельсом Кнутсеном, шведским основателем города, и заодно Петр Первый. Стоит старый памятник. Так что все в порядке, ну, полная такая перестроечная терпимость, все удовлетворены. Ну, а дальше нужно вспомнить, что вот вещи типа Крыма ужасные, где русское население устанавливает свои кресты поклонные, а татарское население их сносит. Это уже современность.
Да, это уже современность, но мы немножко попозже об этом обязательно поговорим. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Суды над членами Аль-Каиды в Лондоне. Монополия в атомной энергетике России. Имидж России через ее средства информации по следам Венского форума «Россия-Европа». Коррупция с жильем в Испании и российская мафия. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Российские журналисты обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, призывая его вмешаться в дело Манана Асламазян, руководителя некоммерческой организации «Образованные медиа». Письмо подписали около 2000 журналистов со всей страны. Союз НАТО выразил глубокую озабоченность ситуацией вокруг посольства Эстонии в Москве. В заявлении НАТО подчеркивается, что российские власти обязаны в соответствии с международными соглашениями обеспечить безопасность дипломатов. Эстония направила России протест в связи со вчерашней попыткой активистов прокремлевских молодежных организаций сорвать пресс-конференцию эстонского посла в Москве, а также в связи с ночным инцидентом, когда неизвестные забросали здание посольства камнями. В мэрии Екатеринбурга и офисах, расположенных в здании коммерческих компаний, прошли обыски. По сообщению правоохранительных органов, проверка была проведена в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье «Мошенничество». Во Владикавказе члены комитета «Матери Беслана» встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. Он обещал содействие в рассмотрении жалобы на отказ суда возбудить уголовные дела против членов оперативного штаба, ответственных за операцию по спасению заложников в Бесланской школе. В Ираке убит один из местных лидеров Аль-Каиды. Как сообщило американское командование, Мухариб Абд-Аль-Латиф Аль-Джубури был убит в понедельник в окрестностях Багдада. Джубури считается организатором многих похищений иностранцев. Сегодня же была объявлена о гибели лидера экстремистской группировки, тесно связанной с Аль-Каидой, Абу Умара Аль-Багдади. В Египте в кулуарах конференции по Ираку состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США и Сирии. Это одна из редких двусторонних встреч такого уровня за многие годы.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и кандидат политических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко. Сегодня мы говорим о переносе памятника советскому воину-освободителю в Таллине, о том, какой резонанс получило это событие в мире, в Европе и в России, и в Эстонии тоже. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Дмитрий Спивак, у меня к вам вопрос. Вы говорили о своеобразном противостоянии цивилизаций, которое мы сейчас наблюдаем. Помните, был скандал с карикатурами на пророка Мухаммеда? Можно ли говорить о... Эксперты, кстати говоря, сравнивают реакцию арабских стран на этот скандал. Также очень похожая реакция. Можно ли говорить о каких-то похожих реакциях арабских стран и России?
Думаю, что да. Это война цивилизаций в смысле Хантингтона, это культурологическая война, потому что затрагиваются самые глубокие, частично подсознательные ценности. Это то, что нужно иметь в первую очередь в виду. Вот. А дальше вот, российская сторона начинает оттачивать аргументы, потому что то, что она высказывает, кажется самым очевидным. Ее удивляет то, что ее не слышат с той стороны, потому что Европейский Союз, первый комментарий был Соланы, он говорил о том, что страна суверенная, Эстония, поэтому она имеет право и так далее. Ну а дальше просили не безобразничать около эстонского посольства в Москве, потому что это не принято по Венской конвенции. Вот и все. Поэтому Россия начинает оттачивать свои аргументы, чтобы ее услышали. А для этого нужно хотя бы услышать язык противника.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы обсуждаете очень серьезную тему, там буквально там, это, на уровне войны. Там, вот. А вот ваш гость пришел на солидную радиостанцию и там назвал эту самую Кайцелит сотрудничавшим с гитлеровцами. Ну, во-первых, он перепутал с Ома Кайца. Это совершенно другое, так сказать, подразделение. А Кайцелит, он, так сказать, костяк Кайцелита как раз победил в войне 18-20 года. Вот, против немцев там, разбили немцев. Это раз. И вот у меня вопрос с этим тоже связанный. Вот я смотрю все радиостанции там и телевидение. Почему-то как у них, я не знаю, как с ума сошли. Вот по солидной очень радиостанции, конкурирующей с вашей, корреспондент приехал и гордится тем, что он приехал на два дня туда, и два дня он такой чуши наговорил, извините. Вот. Почему вот, куда делся профессионализм это? Ну, люди хотя бы, так сказать, ну, как-то раньше гордились, что...
Ну, ну, вопрос, да. Может быть, скажете что-нибудь?
Да, нет, наш нет. Слушатель совершенно прав. Ома Кайц и Кайцелит — это две организации, которые занимались обороной края. В числе их были этнические эстонцы. Они активно действовали в продолжении вот всего периода существования буржуазного государства.
Вы сказали, что Россия сейчас будет оттачивать и оттачивает непосредственно ответ. То есть не ответ, а свое видение ситуации. Мы это наблюдаем в последнее время. Буквально сегодня Министерство иностранных дел, вопрос ко всем участникам нашей программы, Министерство иностранных дел высказало послам ФРГ, Португалии и Еврокомиссии сегодня как раз основную претензию – чрезмерное применение силы эстонскими властями против демонстрантов. Почему? Почему конкретно вот это выдвигается? Ну, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, на самом деле, потому что больше ничего эстонскому государству инкриминировать в данной ситуации просто нельзя, потому что решение о переносе памятника, несмотря на его все сомнительные весьма и политические, и культурные, и социальные основы этого решения, так или иначе, оно уже было принято. Другое дело, что вполне возможно, что эстонская полиция и переборщила в данном вопросе. Тем более, что... к сожалению, наверное, в эстонской полиции ситуация действительно сейчас не очень хорошая, не хватает кадров. Во-первых. Во-вторых, зарплата полицейского явно оставляет желать лучшего. К сожалению, имеет место и коррупция среди полицейских чинов. К счастью, не в больших каких-то объемах. Ну и в этих условиях действительно и народных волнений в Эстонии, собственно, за последние 15 лет никаких не было. Соответственно, отсутствует и подготовка полицейских кадров. И в этой ситуации переборщить действительно было вполне возможно. И я надеюсь, что эстонские власти действительно проведут расследование по поводу того, почему погиб тот самый человек, который погиб во время вот этих всех событий. Вместе с тем я хотел бы предостеречь против поспешного возведения вины на эстонскую полицию. Действительно, в этом деле просто надо разобраться. Что же касается действительно межцивилизационного характера нынешнего конфликта, который мы здесь обсуждаем, то мне, как политологу, очень не нравится этот термин «цивилизация», введенный Хантингтоном, хотя бы потому, что а куда девать русскоязычное население конкретно Эстонии? С одной стороны, они живут в Эстонии, и в некотором роде к России они не всегда относятся позитивно, во всяком случае, не всегда относились позитивно до недавнего времени. Ведь еще в Советском Союзе получить распределение в Прибалтику, это было почетно. Люди, которые сумели этого добиться, они смотрели на всех остальных советских людей свысока. Все это было. И это продолжалось и после распада Советского Союза, когда они семимильными шагами двинулись в Европу, а все остальные, кто остался в так называемой Восточной Европе, они, соответственно, оказались в том числе и для русскоязычных жителей стран Балтии людьми второго сорта. И отток русскоязычного населения из стран Балтии, который имел место в огромных масштабах в 1994-1995 годах, он же потом практически прекратился в связи с бурным экономическим ростом в тех же странах Балтии. Ведь в конце 90-х страны Балтии Россию по уровню экономического развития сильно обгоняли. И только сегодня, и причем только на небольшой части России, мы можем говорить о том, что мы приблизились к их экономическим стандартам. Но в Петербурге мы хорошо живем. Поэтому в данной ситуации эти люди, мы их считаем носителями той европейской цивилизации или нашей российской, или это какие-то промежуточные люди, я здесь абсолютно не понимаю, поэтому в данной конкретной ситуации термин межцивилизационный конфликт, он действительно с моей точки зрения неуместен. Русскоязычное население Эстонии, оно тоже далеко не однородно. Разумеется, есть люди, которые большую часть жизни прожили при советской власти, которым сейчас за 50 лет, которые не могут и не хотят учить эстонский язык, они не получают эстонское гражданство, живут в такой постоянной оппозиции эстонскому государству, но это абсолютно пассивная оппозиция. Другое дело, это молодое русскоязычное население, вот как раз этой весной я каждые две недели езжу в Тарту, чтобы читать лекции в Тартусском университете, и мои слушатели — это в основном представители русскоязычного населения, причем это молодежь, это 20-21 год, это люди, которые большую часть жизни прожили при уже новой эстонской власти. И они новой эстонской власти искренне верили, когда им рассказывали о том, что Эстония строит государство на принципах интеграции представителей различных этнических групп, представителей различных языковых групп, о том, что эстонский язык учить, несомненно, надо, потому что с точки зрения экономики это абсолютно правильно. Ну, собственно, у нас тоже без русского языка даже на рынке торговать нельзя. Ну, а у них точно такая же ситуация с эстонским языком. Вся эта молодежь выучила эстонский язык. Многие из них ходили в эстонскую школу специально, чтобы выучить эстонский язык. Они поступили в университет, и теперь у них чувство, что их обманули. Они были практически эстонцами, хоть и русскоязычными, а теперь вот эта проблема, она очень остро встанет. Потому что все последние 15 лет эстонское государство строилось на основе этнополитического принципа интеграции. То есть из эстонскоязычного населения и из русскоязычного населения создается некий единый культурная группа, интегрированные жители Эстонии. Теперь мы видим, ну, собственно говоря, не только благодаря памятнику, скорее памятник подчеркнул некоторые тенденции, которые и так были в эстонском обществе, мы видим, что, само собой, жители, русскоязычные жители более старшего возраста, они не интегрировались, но этого даже никто не ждал, но и молодежь не интегрируется теперь, то есть вот эта вот модель интеграции провалилась. И на самом деле, я думаю, что Эстонии теперь придется, и я думаю, что эстонское правительство будет искать какую-то новую этнополитическую модель на основе сообщества демократии или на основе мультикультурализма, как это делается в соседних северных странах, например. Но так или иначе, это очень серьезная проблема сегодня для эстонского общества, и вот этот скандал вокруг памятника ее только подчеркнул.
Ответите, Дмитрий Спивак.
Я думаю, что это совершенно справедливые слова, и двигаться по этому пути эстонскому обществу все равно придется. Значит, завтра у них назначен гражданский форум, так называемый, это первое то, с чего надо было начинать. То есть Ансип мог начинать, конечно, с переноса памятника, но в этом случае нужно было хотя бы подготовить полицейских для того, чтобы не было издевательств над молодыми людьми. Вот, на гражданском форуме будут выступать оппозиционные политики, там формируется широкая такая позиция типа фронта, уже не партийная, там приглашено русское население, причем приглашены и отдельные возмущенные граждане, если они там как-то о себе заявят, заранее зарегистрируются или, и так далее. То есть там на самом деле начинается вот этот процесс делиберативной демократии, демократия, которая основана на размышлении граждан совместном о том, куда они вместе идут. И начинают определяться основные вещи, потому что вся Эстония в целом, она находится вот этом на разломе цивилизации, это было видно не только по-русски, кстати говоря, но и по эстонцам, потому что ведь в чем состоит вся проблема с точки зрения среднего интеллигентного эстонца? С той точки зрения, что русские, которые должны быть вот за восточной границей, они оказались здесь. И дальше что-то нужно делать. Причем достаточно сесть на курсирующие между двумя столицами, значит, Таллином и Хельсинки, паром для того, чтобы там через несколько часов увидеть, как решается проблема. Ну, например, формируется нация, которая называется эстлянцы по-старому, потому что Эстляндия была губерния, и она состоит из двух национальных курий, общин, то есть эстонской и русскоязычной. Вот уже основа. Вот таких элементарных вещей не было сделано. Или, например, директоры русских гимназий в Нарве, в Силаме, Кохлоярве и так далее. Они в основном находятся на должности исполняющих обязанности, и поэтому даже если бы они хотели проявить принципиальность, если их уволят, они не в состоянии подать в суд. Вот такие элементарные вещи, которые очень хорошо продумываются в соседних скандинавских странах и в Финляндии, они в Эстонии совершенно не продуманы. Поэтому эстонскому обществу нужно вот переварить эту вещь. Это раньше бывало у них и, скажем, после Второй мировой войны в Эстонию пришел мощный десант, который сами эстонцы прозвали естонцами, потому что это были эстонцы, жившие в основном в Ленинграде и Москве, которые плохо знали язык, но хорошо знали последние решения партии и правительства. Эти естонцы вступили в, так сказать, в права. Дальше там была страшная между ними свара, писались доносы и так далее, победили вот эти молодые эстонцы. Вот это тоже опять-таки, потому что с одной стороны приходил свой эстонец, который говорил, ну, с небольшим акцентом, но в Эстонии много было в старину акцентов, они, кстати сказать, подавили эти вещи, совсем недавно перешли на литературный язык. А с другой стороны, он вроде говорит совершенно другие вещи, не связанные с прежним дискурсом. Вот как это совместить вместе? Вот эта проблема, она характерна для большинства восточных наций, и для того, чтобы ее не решить по югославскому варианту, нужно очень много такта и терпения.
У нас звонки, Дмитрий из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, я хотел, Виктор, озвучить свою позицию по поводу бонзового солдата. Мне прежде всего, конечно, прискорбно, что такая ситуация возникла. И вызывает определенное неприятие, вот эта демонстративная позиция эстонских властей по поводу демонтажа. Однако и позиция российского МИДа и парламента тоже вызывает удивление. Почему такая запоздалая реакция? И дальше я бы хотел задать вопрос к участнику вашей передачи. Вот русскоязычное население при всех ужасах, которые описывает наша пресса, телевидение, как бы возвращаться в Россию не собирается. И вот вопрос мой заключается в следующем. Не является ли вот ситуация, которая возникла, определенного рода договоренностью между элитами России и Эстонии в связи с тем, что Россия готова в связи с демографическими проблемами, которые у нас назревают, принять мигрантов? А Эстония готова не препятствовать этому процессу.
Пожалуйста, Дмитрий Спивак.
Вы знаете, там очень было интересное заявление министра внутренних дел Юрия Пихля, который сразу после волнения он заявил о том, что он беспощадно и граждан, и людей без гражданства будет высылать, и напомнил о том, это напечатано было в газете, рассказано по телевизору, по радио, что это в то же время решение за весь Евросоюз. То есть эти люди в течение 5 лет не будут иметь въезда обратного в Евросоюз. Это совершенно беспрецедентная политика, потому что Саркози мог что-то угрожать, но представьте себе, что французскому гражданину арабского происхождения он посулил, что того вышлют в какую-нибудь арабскую страну, и он дальше не будет въезжать во всю Европу. Я думаю, что и для Европы это несколько обидно. Поэтому на самом деле при несколько более мягком и дипломатичном подходе Россия получила бы достаточно большую поддержку со стороны так называемой старой Европы в лице Франции и Германии, которые вовсе не хотели бы, чтобы Польша и Эстония достаточно часто за них представительствовали перед восточными соседями. Вот, в основном.
Виктор из Москвы, пожалуйста. Петр из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно короткую информацию, господа?
Пожалуйста.
Значит, я цитирую. Узнав во время заседания Совнаркома в ночь на 19 декабря 1917 года, что в приемной находятся члены финляндской правительственной делегации, Ленин подписывает около полуночи только что принятый СНК декрет о государственной независимости Финляндии для вручения его делегации. Он сам вручает декрет Свин Хувуду и передает его для срочного публикования в редакции «Известий». Второе. 28 декабря во время беседы с председателем исполкома Советов Эстонского края Анвельтом Ленин предлагает эстонским большевикам обсудить, не является ли целесообразным объявить Эстонию независимой республикой. Ну, как мы знаем, 200 лет до этого Эстония была в составе Российской империи. Вот пример цивилизованного поведения, в отличие от нынешних эстонских властей.
Пожалуйста, есть комментарии?
Спасибо большое. Да, действительно, как распад Российской империи после превращения России непосредственно в РСФСР, так и распад Советского Союза, он проходил все-таки достаточно цивилизованно. И несмотря на то, что в Таллине площадь, на которой стоит Министерство иностранных дел, называется площадь Исландии, потому что Исландия оказалась первым западным государством, которое признало независимость Эстонии в 1991 году. Вместе с тем, все-таки хочу напомнить, что независимость и Эстонии, и Латвии, и Литвы первым признала Российская Федерация, лично президент Борис Николаевич Ельцин. То есть, все-таки то, что наш развод Советского Союза, он где-то проходил с кровью, откровенно говоря, но в отношении развода со странами Балтии крови пролилось много меньше, и вина за это лежит на советском руководстве, вспомним события в Вильнюсе и так далее. Вместе с тем, что касается Российской Федерации, Российская Федерация вела себя довольно-таки политкорректно в 1991 году и до того. В этом личная, несомненно, заслуга Бориса Николаевича Ельцина. И я даже не знаю, почему Россию обвиняют за это. Россия много где не права, но не здесь.
Я хочу к этому добавить, что во время дебатов по поводу волнений пятничных в Таллине было высказано мнение, что мнение на месте бронзового солдата надо поставить памятник Борису Николаевичу и Ельцину. Причем эстонцами.
Эстонцами. Угу. Геннадий, Санкт-Петербург, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Неужели не видно, что происходит в принципе... Что происходит, в принципе, опробование путинским режимом, по сути дела, отрядов штурмовиков, состоящих из молодогвардейцев, нашистов, местных и прочей швали. Крайне...
Да-да, понятно, Геннадий, ваш вопрос ясен. Ну, что вы думаете по этому мнению? Вот я на самом деле очень внимательно следил за этой ситуацией. Я обратил внимание, например, коммунисты... Санкт-Петербург, коммунисты Петербурга и Ленинграда, они выступили тоже с таким призывом вообще чуть ли не избивать, вообще чуть ли не там прокалывать шины эстонским, причем это в городе Сланцы, и вывесили на сайте своем такой призыв. На нацистских, скажем так, таких националистических сайтах везде висит обвинение Эстонии в фашизме. Вот самое удивительное, кстати говоря, тоже на это многие журналисты обращают внимание. И наши. Вот это все единое мнение, можно приводить его долго. Что это значит вообще на самом деле? Можно ли это читать действительно созданием таких гитлер-югентов, скажем так, в кавычках, конечно?
Я думаю, что радикалы разных политических ориентаций, они просто почувствовали свое время, также жители Таллина увидели эстонских скинхедов в полном блеске, которые уже тоже стали группироваться в тот же самый вечер. Эти группы больше всех готовы к действию.
Что происходит в России, что происходит, например, в Петербурге? Сейчас можно отметить тоже, несомненно, такие явления, как там форт «Красная горка», да, в котором буквально совсем недавно были сняты, произведен демонтаж артиллерийских транспортеров орудий памятника обороны Ленинграда. В Смольном сейчас широко обсуждается идея организации парковки и зоны коммерческой торговли под Марсовым поле. Среди погребенных 180 человек, говорят сторонники этой идеи, многие были неопознаны. Кстати, Иван Бунин, они приводят его заявление в своем дневнике, назвал похороны на Марсовом поле издевательством над мертвыми, лишенными честного христианского погребения. Таких примеров, в принципе, можно привести достаточно в России. Вот интересно, да, отношение к памятнику в Эстонии такое, отношение к своим памятникам и могилам другое. Чем это вы можете объяснить, Дмитрий?
Вы знаете, действительно, вот первые, кто видели вот эти похороны жертв февральской и октябрьской революции на Марсовом поле, они писали о том, что Петрополь превращается в некрополь. По-старому полагалось хоронить покойных в пределах церковной ограды, даже и в городской черте, а лучше всего вне ее. Поэтому это поразило людей. Но после этого это стало обычаем для советской власти, потому что там, где пролилась кровь, это место как бы само собой становилось сакральным. Отсюда у нас Марсово поле, в Москве это Кремлевская стена с мавзолеем и так далее. Примеров этому достаточно много. Надо думать, что после этого, как произошел резкий культурологический сдвиг сознания людей, вот эти вещи тоже будут всплывать, и дискуссии эти будут проходить. По всей вероятности, нам предстоит, ну, достаточно обширная волна вот, перемещения останков людей со всеми надлежащими церемониями в специально отведенные для этого места. Я хочу только подчеркнуть, что для этого, как у нас говорили в старину, должен быть свой чин, свой обряд, свое уважение.
Ну, сейчас официальные лица обвиняют эстонские власти в том, что они пересматривают историю. Нельзя ли сказать, что теперь и Россия тоже занимается тем же самым?
Ну, историю пересматривают все. Каждое новое поколение должно рассказать себе историю заново. Мы ничем другим и не занимаемся.
Хорошо. Константин, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры. Я хотел бы задать просто всего-навсего один вопрос. Мне очень неприятно, когда говорят русскоязычные. Кто, что из себя, кроме русских, остальные русскоязычные? Кто они такие? Французы, итальянцы, немцы или кто?
Ну, собственно, это народы всего бывшего Советского Союза. Среди них много украинцев, много белорусов, много этнических меньшинств, которые сегодня являются меньшинствами в Российской Федерации, удмуртов, марийцев, двух мордовских этносов, коми. К слову сказать, удмурты, марийцы, мордовцы и коми, они родственники эстонцев, это финно-угорские народы, и многие из них уже даже после распада Советского Союза переехали в Эстонию, несмотря на это, они все еще являются русскоязычными.
Этот термин, на самом деле, он употребляется и в Эстонии, насколько мне известно.
Этот термин в чистом виде употребляется и в Эстонии. Кроме того, в принципе, этот термин имеет и некое международное уже значение. Мы говорим о государствах франкофонии, это государства, где говорят по-французски, об испанофонии, об англофонии. Соответственно, мы теперь можем говорить и о русофонии, по той причине, что по-русски говорят не только в бывших государствах, в бывших республиках Советского Союза. Например, в Финляндии русские уже составляют, ну, тоже вопрос, русские они, потому что они переехали в Финляндию как потомки этнических финнов. Но вместе с тем это русскоязычные жители Финляндии. И я думаю, что вскоре уже будет поставлен вопрос в некоторых местных самоуправлениях Финляндии о введении русского языка в качестве второго или третьего официального.
Как интересно. Геннадий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень стыдно за то, что вот тут у посольства в Москве такие вещи устроили. Мне на память пришла такая историческая вещь. Во время объявления войны Гитлер со своими молодчиками не тронул посольство Советского Союза, а дал возможность выехать им. Да, в тяжелейших условиях они добирались, члены посольства, но выехали оттуда, и посольство не тронули. А что же происходит здесь сейчас у нас во главе с фюрером Якименко?
На этот вопрос я не знаю даже, как ответить. Кто-нибудь хочет ответить? Потому что совершенно однозначно компания, понятно, управляется из центра, четко, ясно. Все понятно. Но вот причина этого я пытаюсь как раз тоже понять, мне не удается. Вот что вы думаете, Дмитрий Спилов?
Ну, демонстрация у посольства – это вообще вещь такая общемировая, поэтому тут ничего особенного нет. Она должна проходить в соответствии с местным законодательством просто. Поэтому, если ночью запрещено, ну, значит, не надо в палатках ночевать. Вот это основное, что можно сказать. А вообще, вот смотря первые комментарии вот в ночь после погрома в Таллине, там очень деловито намечали комментаторы вот европейские. Они намечали, что сейчас, наверное, будет понижение дипломатических отношений, акции протеста у посольства. И после этого, скорее всего, будет... перерыв в торговых отношениях, который очень сильно скажется на Таллине, потому что сильно пострадает российский импорт через таллинский порт и экспорт нефтепродуктов. Соответственно, будут подписаны долгосрочные заказы у соперничающего с ним порта Вентспилс, и сами эстонские бизнесмены нажмут на свое правительство, чтобы ситуация была решена.
А вы как считаете, Дмитрий?
Я тоже считаю, что демонстрации возле посольства — это абсолютно нормальное, естественное, принятое и в демократических государствах, и в далеко не демократических государствах форма протеста. И власть Российской Федерации, во всяком случае официально одетая в милицейскую форму, ведут себя в достаточной мере корректно. Когда те же представители движения «Наши» пытались в Ивангороде на границе с Эстонией блокировать движение грузовых автомобилей, с целью предотвратить поступление товаров из Эстонии в Российскую Федерацию. Они точно так же были мягко, но весьма настойчиво отодвинуты с проезжей части сотрудниками милиции погранпоста. То есть все проходит вполне нормально.
Спасибо, Дмитрий Ланко. Ну, я попросил бы Дмитрия Спивака подвести итоги нашей программы буквально полминуты.
Я думаю, что мы согласны в том, что эта ситуация драматична, что в ее участии должно принимать все общество и с той, и с другой стороны, в том, что мы продумываем пути оптимального развития на будущее не только между нашими странами, не только между Евросоюзом, но и оптимальные пути нашего восприятия мира на ближайшие 15-20 лет. Мир сейчас, или, как говорят американские теоретики, новый великий мировой беспорядок, New World Disorder, он сейчас только начинает входить в рамки, и нам очень важно понять то, что происходит внутри нас и вне нас. В мире культуры.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и кандидат политических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напоминаем, что в 20 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» итоги дня в программе «Время свободы» подводит Андрей Шароградский. Темы: США, Европейский Союз и НАТО призывают Россию принять меры по обеспечению безопасности эстонских дипломатов в Москве. Жители Беслана добились отмены решения коллегии Верховного суда Северной Осетии. Теледебаты Николя Саркози и Сиголен Руяль не выявили явного фаворита во втором туре президентских выборов во Франции.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.